Всем привет, это 118 эпизод подкаста о разработке бэкэнд приложений. Однако сегодня мы, а такое случается периодически, мы от стороны от бэкэнда немножечко отмежевались и поговорили даже больше про фронтенд, про клиентское приложение, а конкретно говорили сегодня про form submission, разницу между отправкой данных с помощью формы стандартной или с помощью JavaScript. Поговорили также про TypeScript. В общем, мне показалось, есть несколько интересных идей в этом эпизоде, и надеюсь, вы тоже для себя что-то извлечете. Оставляйте комментарии у нас в Телеграме. Приятного прослушивания!
У меня сегодня тема Form Submission. Я решил сравнить традиционный и JavaScript подход. Вообще, на самом деле, у JavaScript много преимуществ. Но и у традиционного подхода тоже есть. Например, то, что браузер за тебя отправляет реквесты. Когда ты пишешь формы, тебе не надо... Вот в JavaScript тебе надо там fetch вызывать, например. Тебе надо обрабатывать разные там статус-коды, возможно. В случае традиционного, если ты хочешь отправить, очень просто. Тебе в HTML достаточно форм, там, элемент, форм-теги сделать, да? И submit там кнопку или input.
Ну, то есть тебе надо просто разметку сделать формы, а в JavaScript тебе надо и разметку сделать, еще и JavaScript написать.
Единственное только вот в HTML ты ограничен всего лишь двумя методами. И если, например, у тебя тебе хочется и delete, может быть, запрос сделать, или put запрос, ты хочешь разделять, знаешь, между собой разные... запросы, которые на одной странице выполняют разные действия. Ты мог бы для этого метода использовать в JavaScript, но в традиционной форме ты ограничен только двумя методами, get или post.
Это не такая уж большая проблема.
Но тебе надо делать что-то вроде раутинга при получении пост-реквеста на стороне сервера по, например, какому-нибудь action-параметру.
Это знаешь, там дело в том, что когда ты из JavaScript делаешь запросы, ты общаешься с API. API, как правило, использует более одного, ну то есть там get, post и там delete могут использовать метод и put. То есть ты реально общаешься как с API. А здесь такой более стандартный, как бы, скажем так, дефолтный подход, да, без JavaScript. Я бы даже не назвал это API, то есть, ну, не в том смысле, в котором мы чаще всего это понимаем.
Ну да, мы обычно, допустим, когда мы backend, да, API разрабатываем, мы думаем про раутинг, и мы привыкли к тому, что разные endpoints мы различаем по методу и по пути. А в случае, если, например, у нас несколько форм, традиционных, обычных традиционных форм на одной странице, и они делают запрос на один и тот же путь, и мы ограничены всего лишь двумя методами, то мы должны придумать другой раутинг. И здесь, получается, добавляется, то есть ты как бы получаешь пост-запрос на стороне бэкэнда, но при этом тебе надо понять, а что именно, какая форма... Какая форма была засубмичена? Либо это апдейт, может быть, какого-то чайлда, либо это может быть делит. Знаешь, у тебя, например, на странице есть форма и таблица одновременно на одной странице, а у каждой таблицы элемент можно удалять. И если ты используешь традиционный вот этот подход, то по-хорошему, ну, и хочешь использовать...
У тебя должно быть много форм.
Ну да, у тебя будет много... Ну, в общем, есть некоторые такие, я бы сказал, не то, что это трудности, но это такие немножко необычные, скажем так, задачи, которые надо решать.
Ну, это не выглядит как что-то сложное. То есть, если, например, я становлюсь перед выбором, какой мне подход использовать, я всегда предпочту без JavaScript, если это возможно. И в крайнем случае с JavaScript. То есть мне скорее нужно найти доводы в пользу JavaScript. И раутинг — это не самый, скажем так, важный и, скорее всего, вообще не важный. То есть чаще всего JavaScript я бы использовал по другим причинам.
Ну, я думаю, что JavaScript, наверное, стоит использовать для повышения производительности. Либо, когда у нас жесткие требования по User Experience. Например, у нас длинный список, пользователь скроллит, и традиционный submission формы приводит к перезагрузке страницы. И просто вот это... Ты можешь, конечно, как-то проскроллить, к, там, знаешь, как, например, в этой таблице у каждой строки есть ID, и ты можешь проскроллить, но все равно ты можешь не попасть конкретно в то место, где пользователь нажал, где он кликнул.
Ну, скорее ты говоришь про то, что у нас, предположим, есть таблица, с live такая таблица, да, где как в спредшитах у тебя ты видишь и обозреваешь в этой табличке все записи. И благодаря скроллингу просто рендерится определенная часть. То есть ты проскроллил, подгружается определенная часть. Такая сложная, сложная такая.
Ну, я даже не про это, я про то, что традиционная форма submission приводит к перезагрузке страницы.
И... Ну да, да, да. И тут вот эту вот гигантскую табличку перезагружать, это, конечно, супер непроизводительно. Это с тобой согласен, да.
Я вот к производительности немножко позже. Я даже сейчас про user experience. Представь, ты пользователь, ты прокрутил, проскроллил вниз эту таблицу, ты нажимаешь на, ну, да, например, какую-то кнопку, которая, ну, что-то какой-то делает апдейт, она что-то меняет с этим элементом, с которым ты сейчас работаешь. И у тебя перезагружается страница, и этот элемент, ну, ты либо можешь вверху оказаться этой страницы, либо этот элемент куда-то сместится, а тебе удобно находиться, ну, вот ты вот кликнул, и ты хочешь, чтобы под твоей мышкой, под поинтером, находилась та же самая строка этой длинной таблицы.
Согласен, жесткие требования к user experience, да, вот и это именно, наверное, единственный повод, когда ты предпочитаешь JavaScript. Во всех остальных случаях ты просто разбиваешь на такие маленькие как бы странички, да, маленькие блоки. Например, ты хочешь удалить, ты должен зайти в редактирование какой-нибудь штуковины, а там есть кнопка удалить, и делаешь такое UI более атомарное, разбитое на какие-то блоки. А в случае, если тебе действительно по требованиям user experience, тебе UI нужно сделать такое, что у тебя все в одном месте, да, это требования жесткие, тогда приходится, да, брать какой-нибудь TypeScript и на нем писать полноценное какое-нибудь очень сложное приложение.
А также требования по производительности. Дело в том, что традиционный submission, он приводит к тому, что, например, ты делаешь обновление, но ты отправляешь все данные формы. И ты как бы... В JavaScript ты можешь отправить только часть данных, только те, которые ту небольшую часть этой формы, которую пользователь изменил, например. В случае с традиционной формой, естественно, там отправляется сразу все. И ты как бы больше используешь, у тебя больше создается сетевого трафика. И кроме того, в традиционной форме мы, ну, почти всегда мы используем PRG, да, то есть у нас post redirect get. То есть, если к нам приходит постзапрос, какая-то submission форма, мы отвечаем всегда редиректом. Это делается для того, чтобы у нас нормальный был URL в браузере.
Ну и чтобы resubmission защититься от него. Сейчас, конечно, браузеры тебя предупреждают, но я помню те времена, когда если ты не сделал редирект, я обновил страничку, то отправится еще раз постзапрос.
Да, для обновления и для того, чтобы, например, ты создаешь какую-то сущность, да, и ты создаешь ее на URL, который называется create, а по-хорошему ты хочешь оказаться на таком URL, который ты можешь кому-нибудь скинуть в чате. То есть там желательно, чтобы был ID-шник этой новой сущности, которую ты сделал. И вот этот редирект, он позволяет получать такие shareable URL.
Да, согласен. Но мы с тобой говорили про то, что происходит PRG, то есть post и get следующий.
Да, GET, то есть смотри, да? У тебя
то
получается...
У тебя получается, да, два раза ты сервер мучаешь.
Ты как бы обращаешься к серверу два раза. И POST-запрос, а потом еще и GET-запрос. И это не только...
Как правило, этот GET-запрос, он должен сделать интенсивные запросы в базу данных, чтобы тебе вернуть какой-то достаточно объемный кусок информации. Потому что, как в случае удаления, да, ты можешь удалить очень так точечно какую-то запись. Ну и, соответственно, бэкэнд твой будет минимально нагружен. А в случае вот отправки формы и заново тебе нужно восстановить, да, какую-то большую страничку. То есть вот этот последующий GET, он достаточно тяжелый.
Да, то есть это получается два сетевых запроса, два запроса в базу данных, апдейт и селект. И причем ты всегда выбираешь, отправляешь и выбираешь все, а не какую-то небольшую изменившуюся, например, часть. То есть JavaScript, mm-hmm, он позволяет с такой хирургической точностью тебе делать маленькие, небольшие запросы и не удваивает количество этих запросов. Mm-hmm. То есть, если у тебя цель, например, сделать очень производительный UI, который сильно не нагружает твою базу и твой сервер, то JavaScript может решить эту проблему.
Ну да, как мы и говорили, что JS это обычно, скажем, он появляется у тебя в технологическом стеке, интенсивное использование JavaScript, когда у тебя реально есть проблема с высоким RPS-ом.
Да, но при этом он добавляет и проблемы, сам JavaScript, о которых, ну, не всегда говорят. Чаще всего говорят о том, что на JavaScript, вот если мы сравниваем логику, написанную на JavaScript, и логику, написанную у тебя на GoLang, либо в шаблонизаторе, то понятное дело, что на JavaScript будет... у тебя будет менее надежный код.
Ну, я сейчас, кстати, с тобой немножечко поспорю. Дело в том, что последнее время, я думаю, ты обратил внимание, гигантское количество кода пишется на TypeScript и неспроста. То есть ты на TypeScript пишешь прям полноценный проект, как если бы ты писал бэкэнд. То есть у тебя там есть классы, знаешь, у тебя какие-то модели, там чуть ли не ORM и всякие. То есть TypeScript позволяет тебе писать такое мощное приложение, которое запускается просто в рантайме браузера. И ты вот представь, что ты пишешь бэкэнд на строгом языке типизации, который общается через API с чем-то там, и это достаточно надежно. Там они и тестируют неплохо. То есть TypeScript вот сейчас очень неплохо решает проблему того, чтобы написать приложение полноценное, сложное, включая трехмерные там какие-то, знаешь, игры, для рантайма в браузере.
Ну, если мы сравниваем TypeScript и GoLang, все-таки я бы сказал, что на GoLang код получается проще.
Это, конечно, да. Но я про то, что скорее проблема решается, и полноценное такое сложное приложение сейчас написать под рантайм браузера достаточно просто. И вот лучший инструмент на сегодняшний день, я думаю, что это TypeScript. То есть, если тебе реально возникает такая задача написать сложный проект, который должен запускаться в браузере, то на ваниле лучше это не делать. Лучше взять TypeScript, тем более мы с тобой упоминали, что сейчас компилятор TypeScript написан на Go, он стал очень быстрый, то есть там 10-кратное увеличение скорости сборки проекта, и выглядит все это очень надежно. И вот я обожаю смотреть на TrendShift, и мы его как-то упоминали в подкастах. Это, в общем, популярные репозитории на разных языках программирования. И вот, знаешь, там есть общий дэшборд среди всех языков программирования, такой срез топовых на текущий момент. И количество кодовой базы на TypeScript растет очень мощно. То есть, так же, как, условно говоря, вот у тебя есть терминал, я люблю пользоваться Linux, ты любишь пользоваться Linux, мы знакомы с терминалом, и нам там комфортно. Но большинству пользователей им комфортно в браузере. А вот под браузер лучше всего такие вот, знаешь, интерактивные приложения писать сегодня на TypeScript.
Между прочим, это еще один плюс в пользу TypeScript либо JavaScript. Это, опять же, производительность. То, что если ты рендеришь на стороне сервера, то тебе нужно ресурсы тратить на рендеринг машины сервера. Если же у тебя это фронт-энд приложение работает на машине твоего пользователя, то, соответственно, ты задействуешь ресурсы своего пользователя для этих задач. То есть ты, опять же, немножко это позволяет тебе размазать, скажем так, больше использовать ресурсы своих клиентов.
Ну да, и еще самое интересное, что ты можешь в том числе и доставлять контент. Ну, это, опять же, мы говорим про большие крупные проекты, используя CDN, Content Delivery Network. То есть ты загружаешь свое приложение, написанное на TypeScript, скомпилированное в JavaScript, например, и оно загружается с ближайших к пользователю, к клиенту серверов, и он у себя разворачивает. Там это будет, может, приложение десятки мегабайт занимать JavaScript-овое, и ты у себя там запускаешь что-то и сидишь там.
Ну хорошо, то есть получается вот этот довод в пользу того, что на Go более надежное приложение, все-таки он такой слабый, потому что можно написать клиенты на TypeScript, использовать какие-то...
Да, да, да. Сейчас даже в том числе ты можешь на Go писать под браузер runtime. То есть если в WebAssembly, то есть ты можешь скомпилировать, собрать там кучу всяких разных структур, API, запросов и дергать их из своего JavaScript. Знаешь, такой минимальная прослойка между твоим Go-приложением, собранным для браузера.
Ну хорошо, но есть все-таки другой недостаток, о котором тогда я сразу к нему перейду. Я просто над этим одно время думал, у меня не получалось как-то четко это сформулировать, я скорее у меня на уровне какой-то интуиции и ощущения это было. И когда я к подкасту готовился, я решил это все-таки как-то сформулировать. И мне кажется, что вот между двумя этими подходами, когда у тебя происходит полный рефреш страницы, да? То есть в чем разница? Мы сейчас не будем смотреть на такие различия, такие тонкости, как, не знаю, там JavaScript, TypeScript и так далее. У нас есть какое-то приложение на стороне клиента, которое что-то обновляет, отправляет какой-то запрос, и это не приводит к тому, что происходит при традиционной отправке формы. При традиционной у нас происходит полный рефреш нашей страницы. В случае JavaScript у нас, или неважно там, или TypeScript, у нас происходит частичное обновление, и полностью страница не перезагружается. И я понял, что вот в этом втором случае тебе приходится мерджить новое и старое состояние. А в случае с традиционной формой у тебя полностью все как бы обновляется. Из-за этого вот тот самый state management на стороне клиента очень сильно упрощается. И в этом как раз и преимущество традиционной формы. Например, ты на JavaScript пишешь какой-то запрос, например, там поиск чего-то. Ты что-то нашел и показываешь, и рендеришь тут же, без обновления страницы. Тебе надо всегда помнить, что если второй раз ты сделаешь запрос и получишь новый набор, например, элементов, то предыдущие тебе надо удалить. Вот тебе надо всегда подчищать. Вот в случае с JavaScript тебе нужно старый state, всегда помнить об этом. Ну, то есть, должна такая ментальная привычка сформироваться у разработчика. Он должен всегда помнить о предыдущем состоянии, и ему приходится его очищать, предыдущее, часто его убирать. В то время как в традиционной форме тебе этим заниматься не нужно. Тебе не нужно думать о таких задачах.
Да, то есть, все упрощается. То есть, если у тебя команда таких бэкэнд-разработчиков, нет, как ты сказал, требования к UI, UX, нету требования к перформансу, главное, чтобы оно как-то работало, то есть идеальная штука для прототипа — это вот как раз вот формочка, которая рендерится на бэкэнде, и все.
А в случае с традиционной формой есть тоже один неприятный, ну, такой необычный, скажем так, момент. Представь, что у тебя есть несколько форм. Я не знаю, ну, например, у тебя есть какие-то фильтра, и они позволяют фильтровать результат того, что ты здесь же видишь в таблице. Но представь, что у этой таблицы в заголовке ты тоже есть какая-то кнопка, которая позволяет добавить сортировку.
Угу.
И получается, что вот в случае традиционной формы у тебя есть такой риск потерять состояние. Вот в случае, если ты на JavaScript подобное будешь делать, то тебе запомнить то, что пользователь кликнул на сортировку, и в следующий раз, когда пользователь, например, переходит на вторую страницу этой таблицы, ты всегда можешь там повесить event listener на клик события и тут же на лету сгенерировать нужный URL, в который будет содержать вот все параметры, которые помнит твой клиент о том, что нужно сортировать. То есть нам вторая страница нужна тоже отсортированная. Нам нужно сохранить эту сортировку. Но в случае, если у тебя традиционная форма, то ты можешь забыть, ты можешь потерять вот этот факт о том, что любые клики на любые какие-то кнопки, они должны учитывать то, что пользователь хочет, чтобы ему таблицу показывали отсортированной.
Давай я несколько обобщу и предложу подумать над следующей мыслью. У тебя есть UI, да? И у твоего UI есть некоторое состояние. И, предположим, у тебя есть модель, которая описывает состояние этого UI. И тут весь вопрос, где ты эту модель размещаешь. Ты можешь целиком ее разместить на бэкэнде. И каждый переход страницы, каждая сортировка обновляет состояние этой модели, которая представляет состояние UI. И, соответственно, это тебе решать, где ты это сделаешь. Как правило, в простых бэкэндах, там, крут аппликейшены, да, у тебя модель вот этого состояния UI, она супер примитивная, типа текущая страница, да? Сколько там айтемов всего? Сколько на страничку выводить? Это там, ну, какая-то база, да, там, ну, максимум, например, какой-то там пункт еще раскрыт, какие-то чекбоксы там в фильтрах отмечены. И вот у тебя этот state, он может на бэкэнде храниться вполне себе. Чтобы его передавать обратно на бэкэнд, тебе просто нужны дополнительные hidden input поля, да, в форме. И ты можешь там восстанавливать, например, какое-то состояние твоего UI. В случае JavaScript у тебя просто вся эта модель, она хранится в рантайме браузера. И тебе просто надо решить, насколько сложна эта модель, которая является репрезентацией твоего UI. То есть ты хочешь заморачиваться, переносить это в браузер? Ты понимаешь, например, у тебя действительно сложная модель, которая представляет этот UI. Тогда это лучше в браузере оставить. Там ближе все это, менеджерить
проще.
Когда
ты говоришь про то, что хранить в бэкэнде, ты имеешь в виду не базу данных?
Бэкэнд у тебя знает текущую страничку. Бэкэнд у тебя знает порядок сортировки. Ну, например, когда мы говорим про крут, он знает, там, фильтры включены. То есть он сохранит состояние UI.
Ты где хранишь это состояние? На бэкэнде?
Ну, это зависит. Зависит, ты можешь это в оперативной памяти, можешь в базу данных сохранить. Но, как правило, мы просто оперативной памяти, у нас есть какие-нибудь там сессионные данные, которые хранятся, там какой-нибудь key value storage, или мы это запаковываем, ну куда-нибудь, в общем, запаковываем, то есть нам приходит, например, request, да, и это получается просто в оперативной памяти хранится, например, если это просто request. То есть вот у тебя пришел реквест, там hidden поля, и ты восстанавливаешь модель своего UI в какая-то структура, которая хранит текущую страницу, сколько у тебя айтемов на страничку, порядок сортировки, включенные фильтры, там выбранный раздел, там какой сейчас где находится пользователь, что у него в поле ввода там хранится.
Ну, вот я бы хотел добавить тогда, дополнить немножко, то, что hidden поля и база данных... Все-таки, мне кажется, ты, когда говоришь про hidden поля, ты скорее имеешь в виду то, что у тебя состояние хранится в URL, скорее всего. Ну, в самом реквесте, часто в URL.
Ну, это не важно. Это тут скорее важная мысль где ты вообще хранишь вот эту модель состояния твоего UI. Либо в браузере, да, в рантайме браузера, либо в рантайме своего приложения. Ты можешь сохранить этот стейт у себя и в базу данных. Вдруг тебе надо по требованиям, тебе нужно сделать так, что если пользователь закрыл вкладку, он открывает, то восстанавливается его состояние на момент, когда он ее закрыл последний раз. То есть вдруг такие требования есть, тогда надо в базу эту модель сохранять. А в браузере это может быть local storage какой-нибудь. Ну, то есть, в принципе, тебе просто надо вот принять одно решение, где ты хочешь хранить модель
своей UI. Ну, вот я, например, о чем я размышлял, о том, что я думал о том, что в случае традиционной формы там нужно хранить, я хотел хранить в URL в виде query параметров. И я понял, что если я это буду реализовывать через JavaScript, то когда я использую JavaScript, я напрямую работаю с URL. То есть здесь как-то более очевидно, более, знаешь, такое прямое действие. Во время клика мне нужно там проинспектить, просмотреть мой дом, эту модель, эту страницу, на которой пользователь работает. Например, посмотреть на там какие-то, может быть, либо на какие-то глобальные переменные и понять, что мне нужно сортировать. И при запросе там второй страницы, например, я с учетом всей этой информации могу правильно создать, сбилдить URL, в котором нужные есть параметры, например, по сортировке. В случае же с... в случае, если я хочу также, чтобы у меня все это состояние хранилось в URL, но я использую обычную форму, мне нужно не забыть... Мне нужно не забыть, как бы, добавить input, скрытые инпуты с нужными данными о сортировке в каждую форму, если у меня их много, на одной странице, чтобы пользователь, когда он кликает, например, на submit там, этой формы, чтобы эта информация о том, что результат нужно отсортированный, она также передавалась. То есть в случае традиционной формы мы влияем опосредованно на то, как будет создан URL. В случае JavaScript мы напрямую добавляем query параметр. В случае традиционной формы мы делаем это через скрытые input-поля. То есть, знаешь, не прямое действие, а скорее какое-то опосредованное. Мы что-то тюним, пытаемся форму немножко поменять для того, чтобы в URL появился нужный нам параметр. Ну, это
согласен,
я не сказал бы, что...
100% так и есть, но мы так все к этому привыкли, и этот механизм не менялся десятилетия. Поэтому тут уже как бы уже оно настолько привычно кажется, что как-то сильно больших вопросов на этот счет нет. Согласен, что у тебя в JavaScript больше контроля.
И у тебя как-то более прямое действие. Ты хочешь, твоя цель, чтобы в твоем запросе, который ты отправляешь на сервер, чтобы в его URL, в этом текстовом, ну, в этом тексте, ты, по сути, отправляешь текст на бэкэнд, чтобы в нем URL содержал нужные параметры. И в случае с JavaScript ты напрямую с этим и работаешь.
Ну, мы знаешь, к чему пришли с тобой? Есть такая интересная популярная дискуссия. Является ли HTML языком программирования? Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Но получается, если ты влияешь и программируешь, как выглядит твой URL, да?
Через скрытые инпуты.
Через определенный язык, синтаксис, то, в общем-то, можно сказать, что HTML — язык программирования. В JavaScript ты это делаешь, конечно, как-то более явно, я бы сказал, но, в принципе, в HTML ты это делаешь просто, скажем так, по какой-то второстепенной дороге. Ты все это объезжаешь и опосредованно как-то влияешь на этот URL.
В общем, в итоге я понял, что у такой традиционной формы у нее есть, возникают такие неудобства, особенно когда ты делаешь что-то сложное, когда у тебя много форм на одной странице. Когда ты должен не потерять состояние, вот это частая, я так понимаю, частая проблема при создании страницы, на которой много форм, и при этом отказ от JavaScript по разным причинам, между прочим. Иногда хотят, чтобы даже какие-то очень старые браузеры могли эту страницу открывать. И вот тогда могут возникать такие, я бы не сказал, что это прям серьезные проблемы, но некоторые трудности в разработке. У JavaScript другие трудности. Тебе нужно помнить, почищать как бы предыдущий state. Если ты при нажатии кнопки вместо этой кнопки показываешь крутящийся спиннер, то потом, после того, как ты получил наконец-то респонс, ты должен скрыть этот спиннер. И, ну, эти ошибки, они чаще всего такие очевидные, ты их легко замечаешь, но тем не менее, вот я в своей разработке частенько такие допускаю ошибки, я забываю иногда что-то старое там убрать, например. И если у тебя много таких интерактивных элементов в JavaScript, то между ними очень сложные бывают взаимосвязи, и там, ну, там достаточно просто допустить такую небольшую ошибку, и какая-то мелочь перестает работать. В случае же с традиционной формой у тебя полностью все обновляется. Ты как бы каждый раз вот в своей state-машине ты возвращаешься после каждой перезагрузки в начальное состояние. И вот эта модель, она, конечно же, намного проще.
Вы прослушали 118-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на наш RSS, мы есть также в Телеграме. И оставляйте комментарии, интересно услышать также ваше мнение по поводу этого эпизода. Ну, в целом у нас много тем касательно бэкэнда. И в следующих эпизодах мы все-таки вернемся к нашей стандартной специализации, а именно все-таки, что же там происходит с бэкэндом. А новостей интересных очень много. До встречи через неделю.